Семейная азбука.
Приветствую, уважаемые радиослушатели. У микрофона Дина Ветрова, и это программа «Семейная азбука» на радио «Логос Рязань». Сегодня в студии со мной заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии священник Владимир Овсянников. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также сотрудник миссионерского отдела Рязанской епархии, преподаватель Рязанской православной духовной семинарии Вера Васильевна Жильна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нередко мы в своих разговорах поднимали в прошлых программах темы, связанные с образованием. Я как родитель тоже переживаю и нередко видя, мягко говоря, какие-то определенные недостатки в процессе, в самом преподавании, в подходах к нему, как-то хочется все-таки понять, есть ли возможности и почему вот так сложилось, какие-то определенные тенденции в современном отечественном образовании. Есть интересные ресурсы, где можно об этом почитать, посмотреть. Мы позже будем наверняка касаться подробнее этих ресурсов, но прежде всего давайте к теме вот к этой подойдем, начиная с истоков, с перемен, которые происходили, ну, наверное, начались еще до перестройки, а может, и раньше уже имели корни. Что самое главное можно выделить как такой фактор негативных все-таки процессов в образовании?
Знаете, вот вы сейчас сказали, я как родитель, да, я бы начала с вопроса отношения государства к этой сфере, потому что, работая в образовании вот уже больше 40 лет, ну, собственно, у меня это, даже когда я поступала в институт, уже эта мысль была, да, я пришла к однозначному выводу, что фундамент абсолютно всего, что происходит в государстве и в обществе, это образование. Вот говорят о важности здравоохранения, но дело в том, что здравоохранение тоже начинается с образования. То есть куда мы сейчас вот не ткнемся, мы упремся в одно и то же. Почему я сейчас об этом заговорила? Потому что, наверное, нам всем нужно понять, что мы детей-то воспитываем и растим не только ради того, чтобы создать, извините за такое выражение, коммунизм в отдельно взятой квартире, а от того, как мы их воспитаем и как мы их вырастим, будет зависеть вообще, будем мы или не будем. Причем вот сейчас именно, в этот момент, в настоящий момент, эта проблема стоит крайне остро.
Мне кажется, она сейчас еще наиболее очевидна стала для всех. Ну, по крайней мере, хочется надеяться на это.
Ну, об очевидности очень хорошо знают враги. Я не сторонник теории заговоров, но, тем не менее, если посмотреть внимательно вокруг, будет понятно многое. Именно в этом плане. Либеральное лобби в образовании. Вот в чем спецоперация помогла? Она помогла обнаружить это лобби. Вернее, даже не обнаружить, а обнажить. Вот как встал вопрос с культурой, а образование и культура – это... Я про церковь сейчас говорить не хочу даже. Потому что, в общем-то, люди, которые слушают наши передачи, они все это понимают прекрасно. Но давайте поговорим с точки зрения, что называется, обывательской в этом плане, да? Что культура, которая вообще-то имеет само слово корнем культ, и которая выросла в храме, и из храма вышла, а дальше куда уж ушла, особенно современная, да? И образование – это две теснейшим образом взаимосвязанные сферы, которые во многом формируют мировоззрение людей. Вы знаете, вот я все время вспоминаю один случай, когда ребеночка у меня 9 класса, который очень был умным, но учился на тройке, ну, то есть ему достаточно этого было, да? Задал вот этот самый вопрос. А мы же детям это внушаем все. Да? Для кого учить? Для себя. Ты же учишься для себя. Это же твое же будущее. Ты же для себя. Спрашиваю, для кого? Для себя. Говорю, уважаемый взрослый, лапшу на уши мы уже повесили детям. И он мне задал вот этот вопрос. А если я учусь для себя, то какое право имеет мама вмешиваться в этот процесс? Гениальный абсолютно вопрос. А начали разбираться когда? И я ему сказал, что ты понимаешь, я говорю, мама-то она боится. Вот детям рассказывают, спрашиваем вот с батюшкой, а чего боится? Ну, что мы вот не найдем себе потом работу. Знаете, какой эгоистичный, да, замкнутость вот эта вот. Что мы там не поступим в институт, что мы не приобретем нужную специальность, там, престижную.
Мама беспокоится о моем благополучии.
Ну, понятно, через какую призму все воспринимается.
Я говорю, ну, как вы на себе зациклились-то? А мама вообще-то боится еще и за себя. Причем ни одна мать в этом не признается. А страх этот внутри все равно сидит. А чего она боится? Я ему говорю, ну, милый мой, ты вот сейчас кое-как учишься, потом будешь кое-как получать профессию, потом кое-как работать будешь. Вся страна кое-как.
станешь, например, кое-каким, ну, есть так, локальным, да? Стоматологом.
Стоматологом. А кое-каким слесарем? Не довинтил гаечку. Ну, грубо говоря, не довинтил гаечку, самолет с неба. Я утрирую, я понимаю, что я утрирую, но тем не менее, это правда.
Ну, так и есть,
вот,
да.
Вот смотрю несколько фильмов разных на тему, как мы в космос выходили, да, про Королёва. Есть известный фильм, есть менее известные фильмы. И тем не менее, все они, значит, вот эти неудачные попытки обязательно были. Почему? Так ведь докапывались до чего? Почему там всё-таки неудача-то? Где там, какой сбой-то в электрике, там, я не знаю, ещё где-то, да? Чтобы докопаться, надо все-таки свое дело знать. И я вот на него смотрю и говорю: слушай, это вот в те времена еще было, мы с батюшкой знакомы не были. И это вообще понимаешь, что в твоих руках ее будущее. Вообще была потрясающая реакция. Он вытаращил на меня глаза, умный парень. И говорит: я никогда об этом не думал. Я говорю: а ты подумай немножечко. И вот этот вопрос, когда мы сами, взрослые, внушаем им, что это нужно для чего? Денег зарабатывать побольше, да, там, уважаемым человеком, и ты меня вжаешь, как у Райтина, да? Мы с тобой вжаемые люди. Вот. Нет. О другом нужно говорить-то. Чего мы возмущаемся? Ах, там рванули, значит, от мобилизации.
У человека все зациклено на нем самом. Батюшка, а вот вы так часто бываете в школах, вы сталкиваетесь вот с этим, будем так обобщенно его называть, либеральным подходом и тем, что он мешает, может, общению с учителями, с учениками.
Ну, как сказать, учителя работают по программам, которые спускаются свыше, поэтому кто-то отступает, кто-то придерживается этой программе. Но они с программы все, ну, не все, а большинство, они заточены на то, чтобы усложнить восприятие материала детьми. Усложнить настолько. Смотрите, вот русский язык. Это как можно составить так учебник? Мама дорогая, я помню, правила заучил, и все нормально. Применяешь его в практике, там какие-то упражнения делаешь, да? А здесь прям раз тема, и сразу другая тема.
И правил, кстати, нет.
Тема.
Вот я учебник смотрю.
Один день, и правил нет. И такой заумный, я не знаю, какой филолог там потрудился так.
Кем составлен учебник? Смотрю, доктором химических наук. Она ни разу не учитель. Я нисколько не сомневаюсь, что это умнейший человек. Но у нее вся методика заточена на кого? На студентов. То есть на людей, которые имеют определенную базу. Кто составлял программу по химии? Запихнуть все, что можно, самого сложного в базовый класс, это надо уметь. Понимаете? То есть вопрос стоит о том, что мы сейчас работаем на наследии 90-х годов. А 90-е годы – это Сорос. А Сорос – это человек, который совершенно четко работает. Давайте называть вещи своими именами. На сокращение народа населения земного шара.
С конкретными задачами.
Абсолютно с конкретной целью и с конкретными задачами. Причем и цель ясна, и задачи прописаны очень четко. Прям под цель. Вот. Так и чего мы хотим, да? Вот идет разговор с учителями в РИРО. Но это было несколько лет назад. Слово за слово, они воют прям буквально. Ну что же это такое-то? Ну, нас вот заставляют вот это делать, вот это делать, вот это. Я смотрю, а я им сразу сказал, что я такая же, как вы, вот от сахи, от доски и мела с тряпкой. Вот, значит, я говорю, к вам на каждый урок ходит. Они меня поняли моментально. И одна сидит и говорит: ну правильно, мы делаем одно, пишем другое. Я говорю, так потому и выживаем. Вот батюшка сказал, кто придерживается, кто не придерживается, да?
И видео стоит, камеры в каждом классе. Уже невозможно.
А вот дальше возникает еще одна дилемма, батюшка. То есть, либо я буду работать в угоду, либо я буду делать богоугодное дело. Ну, я понимаю прекрасно сейчас, о чем я говорю. Я не такой смелый человек. Это сейчас мне уже в мои почти 70 терять нечего, кроме своих цепей. Поэтому мне вообще все равно. Выгонит. Жалко, конечно, ребенку будет. Вот ребенку будет жалко. Мы с детьми вообще в нормальных отношениях, с родителями тоже. Родители у меня удивительные родители, совершенно детей вот этих с ограниченными возможностями, которые очень хорошо все понимают. Которым, когда говоришь: слушайте, вот я вам звоню, вот можно сделать так, вот можно сделать так. И получаю в ответ: как вы решите, так и будет. То есть в этом смысле они мне доверяют. И вот это очень хорошо. Понимаете, на меня это накладывает дополнительную ответственность. Очень серьезную ответственность, как на любого учителя. Если тебе доверяют родители и дети, это ответственности в 100 раз больше, если тебе они не доверяют. Вот. Но, тем не менее, у меня некая свобода действий есть. Да, это сложно, это сложно. Ну, наверное, можно.
Вот так много аспектов появляется в русле нашего разговора. Но предлагаю сейчас сделать небольшую паузу и осмыслить все сказанное. Впереди у нас музыкальное произведение, после чего продолжим разговор. Дорогие друзья, это программа «Семейная азбука». Мы продолжаем нашу беседу. Напомню, что в студии сегодня заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии священник Владимир Овсянников и Вера Васильевна Жилина, сотрудник епархиального миссионерского отдела и преподаватель Рязанской православной духовной семинарии. Меня зовут Дина Ветрова. В первой части мы уже подняли немало серьезных и важных тем. Вот в продолжении разговора на что хотелось бы обратить внимание.
Но факты, вот вы сказали, когда это началось. Началось это далеко не в перестройку. А с математическим образованием это началось в 50-е годы прошлого века. Рушить нашу школу начали очень давно. Очень. Просто это шло буквально по ступенечкам. Вот. И результат мы сейчас имеем не 90-х годов. Я имею в виду, когда я сказала, что мы работаем с наследием 90-х, мы работаем уже с открытыми учебниками, которые писали открытые враги.
До этого как-то завуалировано еще.
У нас были заблуждающиеся. Это я вам точно говорю. И вот современные нормальные педагоги, ученые, которые изучают, а изучать надо обязательно, не просто там констатируешь, что там в 90-е что-то рухнуло, надо разбираться. Так вот, они... Очень многие говорят, что, допустим, то или иное новшество в школу было введено не потому, что хотели плохо, а потому что люди просто искренне заблуждались. Такое тоже есть.
То есть хотели-то они хорошо.
Ага, получилось, как всегда, да? Виктор Степанович Черномырдин вообще потрясающий, конечно, цитатник. То есть хотели как лучше, получилось, как всегда, и даже хуже. А вот учебники, по которым сейчас во многом мы занимаемся, это наследие четко того времени, когда нашим образованием руководили не наши люди. Они сейчас им руководят. Вы смотрите, сколько скандалов в последнее время. Санкт-Петербургский университет. Ведь это жуткий же скандал. Вот кто не знает, в Санкт-Петербурге действительно скандал, потому что, значит, там ушел студент добровольцем на спецоперацию и погиб. Естественно, те, кто его знали, они организовали каким-то образом... И группа студентов под руководством доцента, Белоусов, по-моему, его фамилия, начали открыто ерничать над этим делом. Истфак, идеологический факультет, понимаете? скандал вышел за пределы не только университета, за пределы Петербурга, то есть он вышел на простор Родины, наш народ возмутился, а народ, слава тебе, Господи, в массе нашей все-таки понимает, что есть, да? Его уволили, он при этом еще подал заявление в полицию, что его оклеветали, но факт остается фактом, что мы опять действуем, когда по факту. Сколько у нас это либеральное гнездо под названием Высшая школа экономики? Сколько действует у нас, вот сейчас Михалков поднял вопрос о Ельцин-центре. Это ведь тоже образовательный центр. Туда же детей на экскурсии водят.
Да, то есть мы много таких тенденций.
Много.
Тенденции – это уже как, не знаю, опухоли в образовании такие, которые распространяют свои метастазы во все стороны.
Вот сейчас начинают думать, что делать с высшим образованием. А что с ним делать с высшим образованием? Оно такое, какое мы. Начинать надо сразу, параллельно. Школа, средняя, профессиональная, высшая профессиональная. Ну, сидит Министерство просвещения нашего. Я говорю, когда назначили министра, народ пошарил по открытым источникам. Мы выяснили, что на всю верхушку министерства 2,5 года педагогического стажа. Они детей живых не видели никогда, понимаете? Я когда вижу вот такие учебники, вот я его посмотрел, этот учебник химии, думаю, боже ты мой, ну ты умный человек. Учебники должны писать учителя. А специалисты должны посмотреть. Там в содержании нигде не наврали. Я там не переврала какую-нибудь формулу. Ну, грубо говоря, да?
Ну да, на первом месте должна стоять именно педагогическая составляющая.
Совершенно верно. Вот когда я такие учебники вижу, мне все время очень хочется сказать, слушай, возьми свой учебник, пойди в обычный класс, обычной школы, массовой, и попробуй за год по своему учебнику детей чему-нибудь научить, а я на тебя посмотрю. Мальчик, вот, который меня попросили с ним позаниматься, да, когда я ему говорила, в 10 класс парень перешел. Я ему учебник 8-го, я говорю, прочитай вот эту тему. Он мне выходит на урок, говорит, ничего не понял. Ну, давай разбираться. Урок 2-й, потом, ну как? Ой, теперь все понятно.
Кстати, об этом я начала, когда программу упомянула о различных источниках, которые тоже нам в помощь для того, чтобы вообще осознать и понять, что происходит. И вот одна из бесед, Вера Васильевна, поделилась со мной ссылкой. Там участвует Людмила Ясюкова, в общем-то, человек, который занимается тестированием на протяжении многих лет, не тем тестированием, к которому мы сейчас предвзято относимся, а вот именно смотрит уровень образования, те тенденции, процессы, которые там происходят. И она как раз говорит о том, что вот весь вот подход современный, да, он ребенка, собственно, не учит. Не учит мыслить, не учит анализировать. То есть какое-то научное такое мышление, понятийный аппарат у ребенка не формируется.
Ой, насчет понятийного аппарата, это вообще отдельный разговор. Она говорит о понятийном мышлении. Я тут расстроилась слегка, потому что она говорит, что у человека с понятийным мышлением ни золотой медаль не может быть, ни диплом с отличием. Золотой медаль у меня не был, диплом с отличием у меня был. Я так расстроилась, думаю, неужели у меня понятийного мышления нет? Вроде как обратный вариант. Но вот, вы знаете, я сейчас странную параллель проведу. Я думаю, что наши батюшки очень сильно страдают по этому поводу на исповедях.
Батюшка сейчас подтвердит или опровергнет, наверное.
Да, я сейчас скажу, а батюшка, вы или подтвердите, либо опровергнете. Когда у человека понятийного мышления нет, да, он не может обратиться внутрь себя, он не может правильно понять истоки своих поступков, потому что по-хорошему, батюшка, я не знаю, как вы сейчас скажете, вот на мой взгляд, чисто педагогически, кстати говоря, человек ведь должен не в поступках каяться, хотя в этом тоже иногда неплохо бывает, потому что за каждым поступком стоит тот самый мотив, ну, естественно, если каяться, значит, греховный мотив.
Помыслы такие, которые и порождают поступки.
То есть каяться в помыслах.
Ну, помыслы, да, ну, вот мысль, которая пришла, греховная, да, и она воплощается в то дело, которое помысл пришел, да. А нужно этот помысл прямо вот здесь вот раз его?
Нужно попытаться понять в конечном счете, а почему он ко мне пришел. То есть что во мне такое сидит, да? Это я вот сейчас про себя говорю. То есть мотив-то какой?
Но это уже получается такая плотная работа с духовником. То есть если человек, да, как мы в аскетической литературе читаем, пресекает какие-то, вот пытается пресечь помыслы именно вот на этом этапе, то как раз и нужен вот такой разбор. И тут бедный духовник порой, мне кажется, становится отчасти как и психолог, да?
Это не психология, это гораздо более глубокий уровень. У кого-то, я не помню, я читала из отцов наших, что надо всегда помнить, что педагоги и психологи работают на периферии сознания. То есть не надо на себя брать того, чего мне не дано. Поэтому иногда, вот, когда мы разговариваем, допустим, с семинаристами, и вдруг вот цепляешься за какие-то там вещи, которые, по идее, вот, я всегда очень рад, когда батюшка у меня на занятии сидит, честно говорю. Потому что я понимаю прекрасно, дуэтом в этом плане работать очень хорошо, да. Потому что я как педагог, ну, с достаточно большим опытом, скажем так, да, и он как священник, видимо, одно и то же с разных сторон. И можно в эту точку просто прийти, вот, да, вот в эту точку соприкосновения. И иногда, вот если батюшки нет, потому что батюшка там доводит до логического конца, я просто ребятам говорю, вот мы сейчас поговорили на эту тему, вот смотрите, вот это материал к исповеди. Материал, но не более того. Все, моя миссия закончена. Я показала, что там вы можете, да, дальше, извините, работа уже не моя. Дальше вот к батюшке, и там думать с ним. Вот. Такая совместная работа педагога, по-хорошему, и психолога еще, и священника – это очень такой хороший вариант. Но если вернуться к образованию, формировать понятийное мышление в вузе, а семинарий считается вузом, если оно не сформировано в школе, очень тяжело. Это приводит иногда к конфликтам очень глубоким. Вот мы с батюшкой знаем. Действительно, да, как один семинарист сказал, вы взрываете мозги. А деваться некуда иногда, потому что люди говорят на чисто бытовом уровне такие вещи, которые священнику не то что говорить, думать о них грешно. Бывает же, батюшка, да, у нас вот такие вещи?
Сплошь и рядом. Сразу видно он по обучающимся уровень нашей средней образовательной школы. Если сравнить с советской, то здесь, конечно, небо и земля. Какой уровень было при советском школьном обучении? Она учила и мыслить, и логическое мышление, да, развивала, и культурное было обучение, да, этика, эстетика, поведение. Я учился в сельской школе, и там все на виду. Поэтому какой-то поступок ученика мы разбирали, или как-то там учителя всем показывали, как и чего, и делали выводы, как поступать, как не поступать, да, вот в таких случаях. Недостойных, да, поведения одного или двух там учеников. Вот, это закладывалось в течение 11 лет, 10,
11,
да.
11 стало не так давно.
Да, 11 вот не так давно.
Это вот эксперименты, когда было 3 года начального образования, 4 года начального образования, 3 года, потом опять 4, это, конечно, жуткая совершенно вещь.
Нынешние школы дают знания детям так, чтобы их натаскивают. Натаскивают и подготавливают к сдаче ЕГЭ. Это старшие. Вот эти там 7-е, 8-е, 9-е, 10-е.
9-е ОГЭ, 10-е, 11-е.
ЕГЭ. Это идет, знаете, вот как... Хорошо бы так, ну, вроде натаскивают. А поступают из Министерства образования такие тесты, которые, можно сказать, в учебной программе нету. Знаний таких, которые появились тесты. И ученики жалуются, потому что те тесты, которые были вот раньше...
Они выкладывают каждый год пробные варианты. Но когда ребенок приходит на экзамен, несколько лет тому назад, когда я посмотрела, там все сделано так вот с ног на голову. Я вам скажу честно, практически 50 с лишним процентов содержания не школьного уровня. Еще один момент. И я бы даже согласилась, если бы они были не школьного уровня, но проверяли при этом мышление. Они проверяют память. То есть есть задания не школьного уровня на то, что нужно запомнить.
Не то, что логически, да, как-то решить.
Совершенно
задачу.
Верно. Не действительно логически помыслить и дойти до результата вполне. Возможен такой вариант, да. А я очень хорошо помню, как я экзамен сдавала в институт. Мне там бахнули вот такое вот задание, да, и сидит преподаватель. Он вот так вот ко мне в профиль повернулся. И абсолютно вот в равнодушии в лице. Это всегда очень трудно сдавать, да? И вот что скажешь, то и скажешь, да? И вот он мне бахнул задание, элементарное, а я заканчивал спецшколу, поэтому у меня никаких дополнительных занятий по химии не было. У нас было 8 часов языка в неделю. И он мне такое вот задание, вот я сообразила. Я получила свою пятерку на экзамене. Но я сообразила, не вспомнила, а именно подумала.
А вот к этому же и должно служить образование, чтобы понятно, что и реалии наши будут меняться. Понятно, что информационная знаниевая составляющая будет изменяться, но ребенок должен уметь ориентироваться, анализировать и решать. К сожалению, время программы уже подошло к завершению. Я думаю, обязательно продолжим в следующем выпуске наш разговор. А пока, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Напоминаю, что в студии сегодня были заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии священник Владимир Овсянников и сотрудник миссионерского отдела епархии, преподаватель Рязанской православной духовной семинарии Вера Васильевна Жилина. Благодарю вас за важный и интересный разговор и жду на его продолжение. Меня зовут Дина Ветрова. Я с вами также прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Семейная азбука.